Всем добрый вечер. Я прошу извинения, но получилась такая техническая проблемка. Записи у меня не пошло сразу, и пришлось, в общем, немножко поморочиться. Так что прошу извинения. Ну, вроде бы сейчас наладилось, и я думаю, что будет все нормально. Единственное, о чем я переживаю, что может быть ссылочка, которую я выслал, ну, может быть, хотя мне сейчас некогда просто заходить в другой браузер и проверять, но может быть ссылочка, но я надеюсь все-таки, что ссылочка будет эта, которую я вам и выслал. Так что, если вдруг будет проблема, извините, но запись в любом случае будет, и вы послушаете то, о чем мы сегодня будем говорить. Значит, тема, которая сегодня будет у нас рассматриваться, такая: как узнать, могу ли я быть спасенным сегодня? Тема эта возникла на основании одного письма мне. Вопрос был мне задан подобный, да? Я это письмо зачитаю, чтобы вам было понятно, какие вопросы затрагиваются в этом письме, да? Ну и уже как бы ответом на это письмо будет сегодняшнее наше общение. Значит, ну, само по себе, я так думаю, понимаю, вот такое состояние души, когда человек хочет знать, вот он, ну, вдруг сегодня, допустим, пришествие Христа, вдруг кончина века, да, вдруг я сегодня умираю, что-то случается, какое-то несчастье, да. Для верующего человека, я думаю, это очень насущный вопрос такой, действительно. Что будет со мною? Какова будет моя судьба, если вдруг такое совершится, да? Мы все люди бренные, вы все знаете, что да, сегодня живем, слава Богу, а как завтра проснемся, не проснемся, сели за руль, приедем, не приедем, мало ли что бывает, да? Поэтому вопрос такой, я думаю, довольно важный, и я думаю, что этот вопрос должен быть у каждого, этот вопрос должен задавать каждый человек, чтобы узнать о своей судьбе не тогда, когда попадем на суд, как говорится, не дай бог, не это окажется через 1000 лет, да, после второго пришествия Христа, а чтобы это можно было узнать уже сегодня. Значит, я вам прочитаю, значит, письмо, которое мне было написано. И, значит, уже буду комментировать и отвечать на него. Значит, человек пишет: «Здравствуйте, Александр, у меня возник следующий вопрос, на который пока сложно найти ответ. Недавно умерла моя коллега, ей было всего 46 лет. Такие ситуации напоминают, как мы не властны над своей жизнью. Если человек христианин, он каждое утро просит Божьего благословения, стремится прожить день благочестиво. Но даже если это так, то вечером, обдумав день, мы снова можем найти в себе новые грехи, какие раньше не замечали. Мы начинаем над ними работать. Но мало кто может за один день измениться. Обычно на это нужно время. Так как же мы вечером, даже проведя хороший день, можем быть уверены, что если ночью придет наш срок, мы будем оправданы перед Богом? Значит, смотрите, вопрос еще раз повторяю. Как же мы вечером, даже проведя хороший день, можем быть уверены, что если ночью придет наш срок, то есть можем умереть, да, мы будем оправданы пред Богом? Ведь даже сами видим свое несовершенство. Далее. А если мы не можем хотя бы надеяться на оправдание, то это же нахождение в постоянном страхе. Но я думаю, Бог не хочет для нас такого постоянного страха. Во всяком случае, фразу «страх Господень» я понимаю не как все время бояться наказания, а все время сравнивать свои поступки с Богом и стремиться поступать соответственно. Как врач боится ошибиться в диагнозе. Не сам по себе как бы страх, да, а стремление к совершенству. Тем более человек в страхе не может быть счастливым. Думаю, вы понимаете, о чем я пишу вам. Так как же быть? С одной стороны, хочется иметь надежду, что сегодня я буду оправдана пред Богом. Но с другой стороны, не получается быть оправданным даже перед собою. Дальше. Даже перед собой, ведь все время находишь в себе все новое, ну, имеется в виду как бы недостатки, да? И дальше. Но и жизнь в постоянном страхе кажется не тем, что Бог для нас предусмотрел. Если у вас будет время, напишите, что вы думаете по этому поводу. Заранее спасибо. Ну, я человеку ответил, что писать письменно не буду, вопрос интересный, думаю, будет интересен для всех, кто слушает меня, да, поэтому я уже, как говорится, отвечаю на это письмо, именно с вами провожу это общение, рассказываю и отвечаю для этого человека, ну и, наверное, для всех вас. Значит, вы поняли, самый главный вопрос, значит, можем ли мы быть уверенными, что если сегодня или кончина века, или смерть, да, можем ли мы быть уверены, что Бог нас оправдает, да, и что мы будем спасены? Или все-таки мы не можем этого узнать? Вы знаете, очень часто в среде верующих, особенно в церквях различных, да, ну, часто выражается такая, знаете, не сколько надежда, даже сколько уверенность. Вот если человек был член церкви, был более-менее такой непроблемный, ходил, слушал, принимал участие в вечере, там что-то соблюдал, если еще и деятельностью какой-то занимался, то когда обычно этот человек умирает, да, то на похоронах обычно тот, кто совершает эти похороны, да, он говорит, что мы имеем веру, то, что он уже на небесах, вот, мы верим, он уже там у Господа, он уже там, ну, вы поняли, да? Настрой такой, раз был членом церкви, то тут уже, как говорится, и тем более, как я сказал, более-менее таким порядочным, да, то спасение обеспечено, там не то, что надежды нет, а он уже на небесах. Некоторые вспоминают тех, что мы уже сидим, одесную величие на небесах, что Христос нас уже посадил. Ну, те, кто меня не слушают, они вообще так верят, так понимают, с этим соглашаются, поэтому у них такой вопрос не возникает, да. Если написано, что Он уже нас посадил, одесную престола величия на небесах, как говорится, все в порядке, да. Если в церковь человек ходит, ну вот представьте, ходит человек в церковь, а пастырь говорит, вы знаете что, а вот спасение, это вопрос такой, как говорится, скользкий. Тут еще неизвестно, вот вы спасетесь или нет, вот вы ходите, слушаете, а вот спасетесь или нет, я вам, как говорится, гарантии не могу дать. Ну, я вам тоже не могу дать гарантии, да. Но я в крайнем случае не приучаю вас к тому, что я даю какую-то гарантию, если вы меня слушаете и правильно понимаете, что тоже спасетесь, да. Я вам уже говорил, что спасение – это вопрос не такой, что уже вот он решен, и можно спокойно почивать, как говорится, на лаврах, да, в ожидании нашего спасения. Я вас предупреждаю, что вопрос спасения и погибели может решиться буквально в последний день нашей жизни. А вот те, кто ходят в церковь, да, им так объяснили, что мы веру и спасаемся, дела вообще ни при чем у нас, да. Поэтому, как говорится, ты же веришь в Иисуса, да. Ну и слава Богу. А ты согласен с доктринами церкви, там соблюдаешь что-то, да. Ну все. Дела ни при чем, грех непобедим, Ну, а вера же у нас есть? Есть. Ну, а он разве не спасет нас по нашей вере? Тем более дела тут ни при чем, если он за нас умер. И тоже у человека в таких верующих не возникает вопрос. Бывает еще и такое, знаете, сегодня это уже, как говорится, введено, можно так сказать, в религиозный канон. Вот человек при смерти, да. Естественно, тот, который при смерти, если он еще и при памяти, при здравом рассудке, да, ну, тоже же вопрос такой, что, ой, а что будет сейчас со мною? Вот пока мы живы-здоровы, этот вопрос для нас не возникает, у нас не тревожит, хожу, пою, верю, да? А вот когда умирает, тоже возникает вопрос. И вы знаете, вот этот, как говорится, такой закон, не знаю, откуда он появился и кто его объяснил, но который вообще не соответствует ни христианской практике, я имею настоящего христианства, конечно, имею в виду, да, ни Писанию не соответствует. Вот если человек при смерти, значит, надо срочно бегом, машина, надо ехать к этому человеку и успеть его причастить. Вот, знаете, у католиков, это у протестантов есть такое, у католиков, у православных, да, обязательно надо успеть при жизни причастить его. Вот когда в больнице, знаете, есть некоторые в онкологии лежат или там при смерти, в кардиологии, да, приходят там католические ксионцы или там православные священники тоже ходят, и кто католик или православный, да, ну, в зависимости от принадлежности этого больного, да, какой-то церкви, тоже его готовят к смерти, причастят, там, простят грехи, снимут, ну, и я это к чему говорю, что у таких людей тоже не возникает вопрос. Вот его покормили, значит, вечерей, да, и все. Я сам свидетель был, когда один приходит, другой там пастырь, и тот говорит, ну как, успели? Да, успели. Ну все, слава Богу, все, готов к вечности, да. И, в общем, как говорится, уже переживаний не надо. И, естественно, если он умирает, то там на похоронах уже и говорят, все, он и успел и вечерю принять, он с Господом соединился. Обратите внимание, в обряде вечери он соединился с Господом. Ну, а раз соединился, раз такой обряд, раз такая вера и такое объяснение, ну, естественно, он уже на небесах, то есть вот он лежит, как говорится, тело его в гробу там на кладбище, да, а душа же уже, как говорится, умер же он там дня три или два назад, да, ну, и этот, кто совершает похороны, говорит, что он уже на небесах. Но если читать внимательно Писание, то вы поймете, по поводу того, что раздавать гарантии, я уже не говорю этот пропуск на лоб, который иногда, не иногда, а вот зачастую лепят, да, лепят человеку пропуск, что якобы по этому пропуску будет решена вечная судьба в хорошую сторону для этого покойника, да. Ну, это вообще уже, как говорится, глупость, точно так же, как когда-то индульгенции продавались для отпущения прошлых грехов, настоящих и даже будущих. У кого были деньги, он спокойно мог умирать, делая грехи, причем, потому что деньги уплочены, и кто-то там, ну, знаете, вот, как говорится, поможет нам пройти мимо КПП, так будем говорить, которое на небе, да? Ну, кстати, хочу сказать, для многих тоже этот вопрос такой непростой, да? Для многих, значит, вы знаете, там, ходатай, ну ладно, Христос ходатай, понятно, тут Дева Мария, непонятно откуда взялась, да, и стала ходатай, не знаю, ну типа вот смотрите, умирает человек, да, а потом запомните или заметьте для себя, отпевают, да, батюшки заплатили деньги, хор там пришел или там несколько певиц, да, отпевают, и уже получается, если ну, там родственники заплатили, то отпоют. Отпоют, в смысле, так будут петь, что у Бога сердце оттает, и Бог просит этого человека и спасет. Далее, поминки, вот это вы знаете, да, там, потом, там, 9-й день, 40-й день, ну, типа, вот, если будем поминать, обратите внимание, поминки, это надо поминать его хорошо. Делал он, допустим, плохо, но поминать его надо хорошо. Если мы будем вспоминать что-то хорошее, то у Бога тоже на суде, там, как говорится, чаша весов перевесит в другую сторону, и его точно так же потом, как говорится, переведут. Кто-то объясняет, что чистилище есть, что сначала человек попадает в чистилище, он там чистится, моется в стиральной машине какой-то, знаете, небесной, да, ну, потом, а потом же, ну, если тут поминают его, отпевают его, там еще что-то, да, ну, еще же, знаете, вот, кроме Девы Марии и святые, и преподобные, и их там, я не знаю, сотни или тысячи, и они вот, вы понимаете, у всех ходатай, которые там все ходатайствуют. Хотя в Библии написано «единый ходатай», «единый посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос». Но у нас, я не знаю, откуда это понабиралось, да, ну, откуда вообще, в общем-то, понятно, это я уже так говорю, откуда, ну, в смысле, с Библии, это, в Библии этого нету, да. Ну, у нас понабиралось, так это я к чему говорю, что вот эти все, кто, вот, что я сейчас перечислил, в это верят, ну, конечно, у них такой вопрос тоже не возникает, какова моя будет судьба. Либо в церковь хожу, либо причастить успели, либо батюшка, как говорится, снимет все грехи и уже чистым пустит туда, да, либо отпоют, либо поминать будут, либо пропуск будет на лбу, да. Вы поняли, такие вопросы у таких верующих обычно не возникают. Но мы сейчас, вот отвечая на вот эти вопросы, вот в этом письме, затронем различные моменты Священного Писания, чтобы нам все-таки разобраться в этом вопросе, и чтобы у нас этот вопрос, ну, не был проблемой, чтобы мы спали спокойно, чтобы мы четко знали и понимали, что нас ждет. Я вам должен сказать, что мы каждый день можем знать, мы можем знать, что нас ждет, если сегодня, допустим, ночью я умру. Обычно верующие говорят, вы знаете, ну, не, мы верим, конечно, но точно сказать, вот вдруг что-нибудь случится, конечно, точно, ну, мы верим, да, но вот знать мы не можем. А я вам должен сказать, ну, как мы не можем знать? Вот мы... Заметьте, как мы можем знать, нарушили мы правила или нет? Вот мы знаем правила, да. Вот мы знаем там скоростной режим, который нельзя там нарушать. На красный свет ехать нельзя, допустим, там еще поворот или разворот там нельзя. Но мы вот сделали, и слушайте, мы знаем, что мы нарушили или нет. Но если есть закон, если есть правила дорожного движения, которые мы изучали и по которым мы сдавали с вами экзамены. Я имею в виду, кто сдавал, да? У кого водительское удостоверение есть. Заметьте, ну вот если написано, разворот запрещен, а я взял и развернулся в этом месте, посмотрел туда-сюда, могу ли я знать, я нарушил или нет? Да я сразу же оглядываюсь, потому что я просвещенный, я сдавал на права. Я оглядываюсь, нет ли полицейского или гаишника, да? А то не дай бог, или еще посмотрел видеокамеру, а вдруг здесь стоит видеокамера, и я разворачиваюсь, и мои номера, да? Ну, я привожу абстрактный пример, я так не делаю. То есть, заметьте, если есть правила, если есть закон какой-то, да? И если нас, как говорится, заставили его выучить, прежде чем получить права, да? Мы должны были экзамен сдать. То мы тут же внутри... знаем, что мы нарушили, какой-то голос совести, да, нас осуждает, мы чувствуем себя преступником, ну, я имею в виду по закону или по правилам дорожного движения. Мы знаем, что нельзя украсть. И если мы идем на воровство, мы оглядываемся. Мы ждем темноты, мы смотрим, видим, смотрим, чтобы никто нас не увидел, да? Заметьте, мы внутри знаем, что мы делаем преступление, но мы идем на преступление вопреки вот этому голосу, который внутри нас осуждает. Хочу просто напомнить, это голос Божий внутри человека. Еще один такой момент, на который хотелось бы мне обратить ваше внимание. У нас вообще, я уже об этом говорил, да, у нас связь с Богом – это вот просто, вы знаете, вера. Я верю в Бога, что Он на небесах. Я вот помолился, я верю, что Он услышал, что Он благословит, что Он ответит. Но у нас, обратите внимание, просьба словесная, да, а ответ не словесный. Ответ – это у нас такой, знаете, как говорится, ну, по ситуации, ситуация сама показывает, ой, я просил, и вот все вот так в жизни, там ситуация, вот так она разрешилась, какая-то моя проблема, да. Ну, я, конечно, вот с такой верой, да, ну, тут трудноватенько, вот если я верю, грех непобедим, парить мозги не надо этим вопросом, да, то тут действительно как бы трудно сказать, что меня ждет, если я с Богом не разговариваю. Но я вам должен сказать одну такую вещь, что есть Дух Святой. Но у нас, опять-таки, у нас, верующих, в основной массе, да, Дух Святой, кто там личность, кто там сила, кто там Бог говорит, я сейчас не об этом. Это, как говорится, придумали себе проблему, чем заниматься, да. Святой Дух – это голос Бога для нас. Голос Бога. Обратите внимание, характеристика. Характеристика Святого Духа, заметьте, научит, напомнит, утешит, обличит, наставит. Обратите внимание, можно ли научить, можно ли напомнить, чтобы это как-то было непонятно, или это будет выражаться в каких-то мыслях конкретных, в мыслях есть слова, которые мы конкретно, смысл которых мы конкретно понимаем. Далее, Дух Святой, Дух премудрости и разума, обратите внимание. Далее, есть такие тексты, я не говорю там, это, где написано, я их уже говорил, там цитирую просто по памяти, вот сейчас на ходу, что приходит в голову, я вам просто говорю экспромтом, да. Вот мы с вами слышим, что Дух, читаем, да, научит, наставит, напомнит, обличит, что это все выражается именно словесно. Ну, мысли тоже же у нас со словами, а слова со смыслом, да? Мы все читаем, что Бог глаголящий, Бог живой, Бог взывающий. Мы с вами читаем, вот, допустим, такой текст: «Дух Божий свидетельствует Духу нашему». Я для чего вам сейчас это вот напоминаю? Дух Божий – это разум Божий. Свидетельствует Духу нашему – это разуму нашему. Я вот не так давно говорил, да, «Хочешь ли быть счастливым?» тема. И я говорил, что разум Божий и разум человеческий связываются как мобильной связью посредством работы Святого Духа. И заметьте, мысли от Бога передаются нашему разуму, и мы их как мысли, как конкретные, да, со словами, со смыслом в словах мы слышим. Если бы нас учили поклоняться такому Богу, если бы нас научили с Ним разговаривать, то есть вот мы спрашиваем, и Он нам отвечает. Вы знаете, тут некоторые придумали себе такое, значит, он отвечает, это говорение на иных языках. Ну, это вообще какая-то абракадабра. Опять, как говорится, не знаю, ну, на основании Библии, откуда это взяли, хотя знаю, откуда это взяли, вот это говорение на иных языках, когда ни говорящий не понимает, ни слушающий не понимает. То я говорю, когда вот так нас научили, что мы ничего такого не понимаем, то тут не надо удивляться, что да, либо мы верим, что мы спасены, потому что мы члены церкви или успели причаститься, либо мы в сомнениях и в страхе, кто его знает, что будет, а вдруг я сегодня умру или погибну. Но если бы мы вот познавали вот такого библейского и небесного Бога, который разговаривает с человеком, то я вам должен сказать, у нас бы даже такой вопрос не возник. Вот я вам привел пример по поводу, допустим, идет человек на воровство. Вот и кто-то бы сказал, как я могу знать, я вот спасусь или нет? Я говорю, а слушай, а что ты оглядываешься, а что ты прячешься, а что ты ждешь темноты, да? Но если ты прячешься, ты внутри слышишь осуждение, причем не какое такое абстрактное, да, не на иных языках, ты слышишь на своем родном языке, кто на русском, кто на украинском, кто там на белорусском, на еврейском, на французском, немецком. Но каждый слышит, обратите внимание, в словесном виде мысли, но в словесном виде. Или в словесном изложении. Если мы нарушаем правила, мы тут же слышим, обратите внимание, это тот же самый голос Святого Духа. И заметьте, он нам конкретно говорит о чем-то. Мы конкретно понимаем, мы конкретно оглядываемся, конкретно смотрим, чтобы не было видеокамеры или не было полицейского. И вот каждый из нас, живя, ну, есть, конечно, вещи такие, которые человек, ну, вот что-то точно знает, что нельзя делать, да, а что-то он точно не знает. Вот там, где он точно не знает, сомневается, или ему, как говорится, это слишком высоко и далеко, да, то когда он то делает, что не совсем уверен, не совсем знает, да, то там у него, как говорится, внутри ничего нет, никакого осуждения, никакого там страха, да. Но если он что-то знает, то он тоже, он словесно слышит, что он делает не то. Вы уже извините, я вам такой пример приведу. Приведу пример за маленького ребенка и за собаку. Вот смотрите, если собака, ну или кот, допустим, дома, да, ну вот вы же его приучаете к чему-то, да, чтобы, допустим, там, в туалет ходили на улице, или там если кошка, которая не выходит, чтобы в туалет ходила там на ящик какой-то с песком, да? Далее, что диван там нельзя царапать как коту, да? Собаке нельзя грызть ботинок или туфель чей-то, или там тапочки, да? Вы наказываете, вы воспитываете, и собака или кот знают. Вот обратите внимание, вас не было, вы приходите. Заходите домой, это я вам к чему говорю, что даже животное слышит, ну, на своем уровне, я не буду говорить там про Дух Святой, тут вроде животное и Святой Дух, ну что-то наподобие есть даже. Смотрите, вы заходите домой, кошка что-то наделала того, чего нельзя было делать, ну допустим, сидела на столе и лизала сливочное масло. Вы заходите, а она... обычно встречает там или кот, или кошка, а тут вдруг прыг за диван, и вы зовете кошку, а она не выходит. Собака бывает такая, в сторону голову отводит, и глаза куда-то такой, знаете, не виновата я, он сам пришел, да. Тоже, знаете, поговорка, знает собака, где сало зарыто, чувствует свою вину. Ребенок, вот вы ему сказали, это не делайте, обратите внимание. Он, ребенок, хочет это делать, смотрит на вас, чтобы вы в этот момент не видели, или старается заговаривать там, нам язык, как говорят, да, чтобы сделать то, что он хочет. И оглядывается, то есть присутствует страх, и он, пусть на детском уровне, но ощущает и понимает, что делает преступление. И он понимает, если вы его в этот момент поймали, и вы можете спросить, я тебе говорил? Да. Я тебя предупреждал? Да. Ну, теперь идем. Он, ну, как говорится, тоже на своем уровне. Я сейчас вообще взял ребенка, не говорю там сколько лет, когда больше лет, то, сами понимаете, больше прячется. Вот смотрите, 3-летний взял сигарету и стоит, курит на виду у всех. А тот, который постарше, знает, что нельзя, он идет и прячется. А малолетка не прячется, наоборот, выходит. То есть он не понимает, ребенок не понимает, что он делает преступление, он просто видит, взрослые курят, значит, это хорошо и признак взрослости. Поэтому и он выходит и демонстрирует, что он уже совершеннолетний, в 3 года сигареты в зубах. Кашляет, слезы текут от этого дыма, но он уже совершеннолетний. Это я вам привожу примеры, чтобы вам было понятно. То есть если христианство практическое или практичное, жизненное, это не просто догмы, не просто членство, не просто обряды, да, а христианство, мы должны быть привиты на лозу. Наша лоза – Христос, а мы – ветви. Что такое прививка? Это сок лозы течет в эту ветвь. Наша прививка происходит через работу Святого Духа. И Он с нами может разговаривать, только, конечно, не так, как мы друг с другом. Он разговаривает с нами не словами и не в уши. Я имею в виду не словами, не вслух, а словами, но в мыслях. И, как я вам уже сказал, именно разум – это мобильный, будем говорить, телефон, который слышит и понимает голос Святого Духа. Бог – это теле, ну так будем говорить, вышка мобильной связи, да, а наш мозг, да, это мобильное устройство, которое принимает сигнал. И если бы мы вот были научены и имели личные отношения со Христом или с Богом, да, то у нас бы даже не возникал такой вопрос, а вот в страхе жить. То есть мы бы не переживали. И я вам должен сказать, для чего должны быть вот такие общения, для чего надо исследовать Писание. У нас вообще очень много страхов в жизни, очень много недопониманий, очень много разночтений, разномыслий, даже споров и разделений, потому что у нас нет Писания. Я имею в виду не то, что Писания самого нет, а у нас нет Писания как закона, который объясняет, регулирует. И когда мы понимаем что-то, у нас уже не возникают вот эти внутри переживания. Или спасусь, или погибну. Или сделал я грех, или это не грех. Вы знаете, что иногда вот, допустим, такое, вот верующие одни вот так вот научены примитивно, вот, родители должны любить детей. Да в этом, как говорится, не может быть сомнений. Любить, конечно, зачем было рожать, чтобы их не любить. Любить надо. Ну, в силу обстоятельств, в силу отсутствия мудрости, ну, неправильно воспитали, кто-то, бывает, еще портит ваше воспитание, да. Ну, вот ребенок уже доходит до такого состояния, когда словами на него нельзя воздействовать. И разговоры, ну, не помогают. Надо наказать. Отец говорит, так, все, пошли. Мать стоит, нет, мы верующие, мы не можем наказывать, мы должны любить, Бог нас любит. Отец говорит, там, муж ее, да, что Бог тоже любит, кого люблю, того и обличаю, и наказываю. Нет, вот, и заметьте, вот из-за того, что нет вот четкого понимания того или иного вопроса, возникает вот это переживание. Бывает, что уже и мать накажет, потом сама себя судит, вроде и совесть, вроде и голос Святого Духа. Ой, я, наверное, не права, ой, побегу, попрошу у ребенка прощения. Ну, вы понимаете, это для него как бальзам на рану. Наказали, а теперь поизвинялись. Показали себя вообще с непонятно какой стороны. Вернее, понятно с какой стороны, что не все дома. Что сами не знаем, во что верим, что можно и что нельзя. Поэтому вот разобраться в этом вопросе обязательно тоже надо. Но я сейчас не буду рассказывать, как молиться. Уже рассказано на эту тему достаточно. Я не буду рассказывать, как слышать голос Святого Духа. Я тоже на эту тему много чего говорил. Я просто говорю, мы должны с Ним разговаривать и получать ответы не только жизненными какими-то ситуациями, да, когда вот там явно что-то, как говорится, с неба упало, или я споткнулся ногами и нашел то, чего не мог найти. А чтобы мы по любому вопросу могли Богу задавать вопросы по любой проблеме, да, и получать ответы. Я только скажу, что разговор, молитва человека к Богу, у нас, видите, даже звучит как молитва человека к Богу, а вообще молитва – это разговор человека с Богом, когда оба разговаривают, и каждый друг друга слышит и понимает. Вы поняли, да? Вот до чего мы должны дойти. Ну, я уже теперь, в общем, как говорится, подвел к этому моменту, да. Ну, а теперь хочу вам просто прочитать некоторые тексты библейские, да, и попытаться вам объяснить суть этого вопроса. Кстати, я тут не дочитал, еще одна была маленькое сообщение от этого человека. Да, еще хочу добавить. Я понимаю, что невозможно знать с уверенностью, что я буду или не буду спасен. Если думать, что буду спасен, это верная дорога к тому, чтобы перестать работать над собой. Я о том, как нам относиться к этому вопросу в целом. Можем ли мы иметь хотя бы надежду, чтобы засыпать спокойно, а не в постоянной тревоге? Или же все-таки лучше испытывать страх, чтобы больше стремиться к святости? Значит, вы поняли, да? Вопрос и проблема. Первое место Писания, которое я хочу вам прочитать, Римлянам 8 глава, 24 текст. «Мы спасены в надежде». Это Римлянам 8, 24. Что это обозначает? Это что мы еще не спасены. Ну, кто-то может сказать. Ну, в надежде. А у меня же надежда есть на спасение, поэтому я спасен. Можно и так это истолковать. Понимаете, в силу определенного склада ума, в силу, ну, как его научили, этого человека, у него уже, как говорится, сложился стереотип мышления, кто-то так скажет, мы спасены в надежде, а надежда же у нас есть, и значит, мы уже спасены. Но здесь слова не говорят о том, что мы уже спасены. Да, мы можем надеяться, но надежда на чем-то должна основываться. Не просто так, вот я надеюсь, или я просто верю, да, что я спасусь, и меня вот спасут только потому, что я верю и надеюсь. Заметьте, мы спасены в надежде. Тут что подразумевается? Что если мы будем что-то Богом предписанное делать, Богом поставленную задачу реализовывать в жизни, вы поняли, да? То мы имеем надежду, не уверенность такую, тем более не самоуверенность, но более-менее можем надеяться на то, что мы будем спасены. Еще одно читаю место. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 и 3 текст. Возлюбленные, обратите внимание, мы теперь дети Божьи, то есть мы ходим в его школу. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Обратите внимание. То есть никто не может сейчас при жизни сказать, что я 100% буду на небе. Я тоже о себе такого не могу сказать. И скажу почему. Ну, вот я сегодня хорошо живу, вчера хорошо жил. Ну, завтра что-то такое. Ну, я не к тому, что я там, как говорится, лелею в себе какую-то слабинку, и все-таки меня куда-то тянет, и я что-то все-таки хочу сотворить себе на свою голову, да? Я просто говорю, ну, может, будет, я думаю, что, ну, не было такой ситуации, где я мог бы себя увидеть, я там думаю, что я выдержу, а завтра будет такая ситуация, когда я не выдержу. Пусть это тюрьма, пусть это там пытки, пусть это там блуд, пусть это там большие деньги с обманом, да, ну, знаете, как говорится, не у всех такие искушения бывают. Ну, вдруг, понимаете, да? И если я завтра продамся за деньги, или за какую-то похоть, да, и завтра кончится сразу после этого, как говорится, моя жизнь, да, то все то, что сегодня было хорошо, вчера, позавчера и год назад, да, все там будет, ну, как говорится, аннулировано. Видите, как Иоанн пишет? Мы теперь дети Божьи. Ну, я бы по-другому сказал. Мы теперь, ну, так, как говорится, тут библейским языком, если говорить, не совсем, как говорится, о нас, чтобы это было, да? Мы теперь невеста Христа. Но еще свадьбы не было, еще неизвестно, будем ли женой. Но я вам должен сказать, что мы еще и не невеста, потому что, согласно Откровению, невеста облечена в весон, помните, светлый и чистый. Весон же есть праведность святых. А так как мы в основной своей массе даже не верим в то, что грех можно победить, да? Ну, вы сами понимаете, тут, как говорится, на невесту даже не тянем. Даже на кандидатов в невесты тоже мы никак не тянем. Я вот читал, не помню, когда, прошлую субботу, наверное, да? Дети Божьи, дети я, дьявола узнаются так. Вы помните, да? Кто делает грех, тот и дьявол. Тут, как говорится, хоть крути, хоть верти. Настолько все ясно и понятно, что ну, не понять, я думаю, не знаю, каким надо быть человеком, чтобы это не понять. Так вот написано, мы теперь дети Божьи. Обратите внимание, это Иоанн пишет про тех, ну и про себя имеет в виду, которые ходили в первую христианскую церковь, где учение было далеко-далеко, как говорится, от того учения, что сегодня у нас, у нашей церкви. Это та церковь, где у всех одно сердце, одна душа, где не было ни у кого ничего своего, но было общее, да, где жили в радости и веселье, где был многими из нас, бывшими советскими гражданами, ожидаемым этим коммунизмом. Вот то был коммунизм. И заметьте, коммунизм начинался и кончался, да, чем? Святостью. Грех свойственен человеку, да, он не может сделать, изменить человека, сделать его таким, какие были вот в первой христианской церкви. Так слушайте, при условии, что мы ходим в истинную церковь, где апостолом является Иоанн, там Петр, еще кто-то, да, Иаков, и то Иоанн говорит, что мы теперь дети Божьи, мы сейчас пока в любви, у нас пока все хорошо, но еще не открылось, что будем, а вдруг завтра начнется из-за какого-то вопроса спор. А вдруг завтра что-то не поделят? Ну, вы помните, да, почему был введен институт, там были выбраны, кажется, 7 диаконов, потому что начался ропот, и кое-кто, кое-кого, кое-в чем обделял. То есть уже появилось что-то такое, чего не должно было бы быть. Ну, а дальше вы знаете, что христианская церковь через время, как говорится, тоже пошла под откос. Поэтому Иоанн говорит, что даже если вы ходите в истинную церковь, где истинные апостолы и самое правильное учение, это еще не дает гарантии, что будем в небе детьми Божьими. Если будем верны, если, значит, и путь до конца доведем, да, ну да, и в небе будем. Так вот еще раз повторяю. Мы теперь дети Божьи. Это написано той церкви. Теперь я задаю вопрос. Скажите, куда мы ходим? Нам говорят о святости. Нам говорят о том, как ее достичь. Нам говорят о том, какими мы должны быть. Нам разве говорят о том, что мы грех можем победить? Обратите внимание, вообще выжжено каленным железом. Ну вот я вам только что вспоминал. Кто делает грех, тот от дьявола. От сатаны. Ну, получается, мы красные дьяволята или сатанята. Если нас учат, что грех не победим, естественно, мы и не боремся, естественно, мы и не молимся, но не просим, Боже, помоги избавиться. Мы, если молимся, то говорим, Господи, прости, опять залетел. Потом опять залетел, Господи, прости. Ну, я верю, ты меня оправдал, я верю, что я в белых одеждах, да? Свечку даже тебе поставил, чтобы тебе не было темно там на небесах. Вы понимаете? Человек, живущий во грехах, человек, верящий, что грех непобедим, человек, у которого вот этот догма сидит в голове, как железобетонный фундамент, человек, который грешит и уже совесть не судит. Ну, а если судит, а я опять делаю, ведь написано, принесите достойный плод покаяния. По плодам, а не по разговорам или по молитвам определяется, праведные мы или неправедные. Тогда я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, а мы вообще дети Божьи? И к нам ли относится вот этот текст? Мы теперь дети Божьи. Это, знаете, я ходил в церковь, ну как ходил, просто посещал там, познакомился с людьми в одной церкви протестантской, где говорят, что закон вообще отменен весь. Десятисловный, я уже не говорю про церемониальный, там, про Тору, да? Грех непобедим. А потом берет и читает. Это из 1 Коринфянам 2 главы, там последний текст. А мы имеем ум Христов. И обращается к публике, ну, к народу, который сидит в зале, да? И говорит, слышите, братья и сестры, мы имеем ум Христов. Закон, который гласит «не кради», а я говорю, что его отменил Христос. Но если он отменен, то он получается, так можно же красть, да не то, что можно, а нужно. Жить надо же хорошо, красиво жить не запретишь. Закон, который гласит «не прелюбодействуй», отменен. И при этом, заметьте, в Новом Завете богатый юноша спрашивает, что мне сделать, чтобы получить жизнь вечную. Христос ему называет заповеди из этого закона в Новом Завете. Вы понимаете, в одной голове и не укладывается, что люди противоречат одними объяснениями другим. И при этом заявляют, братья и сестры, вы слышите, а мы имеем ум Христов. Да там его вообще никакого ума нету. Теперь еще раз считаю. Так мы теперь дети Божьи. Большой-большой вопрос. А дальше читать, но еще не открылось, что будем. Да это вообще можно не читать. Это вообще не к нам относится. Дальше. Знаем только, что когда откроется, обратите внимание, что откроется, ну, что будем детьми Божьими, это имеется в виду уже на небе, да? Знаем, что когда откроется, слушайте, будем подобны Ему. То есть мы сегодня подобны Ему, да? И мы будем продолжать быть подобными Ему, будем возрастать постоянно, да? А когда откроется и нас туда возьмут, уже извините, это не мое писание, это, как говорится, меня обвинять тут нечего, да? Написано, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Ну, как можно говорить, что мы не можем грех победить, если мы должны быть похожими на Него? Ибо в нас, в вас должны быть чувствования, те же чувствования, какие во Христе Иисусе. А теперь слушайте, по поводу надежды на спасение. Это третий текст, 1 Иоанна, 3 глава. «Всякий, имеющий сию надежду», обратите внимание, надежда на спасение, надежда на то, что мы будем детьми Божьими и в небе. «Всякий, имеющий надежду на Него, что Он меня возьмет», обратите внимание, у нас, объясняется, да, я имею надежду на Него. Почему? Потому что я верю в Него, потому что Он мой искупитель, мой ходатай, мой адвокат, да, и за бесплатно меня от любого греха, как говорится, открестит. Смотрите, что написано. «Всякий, имеющий надежду на Него», ну, как на Спасителя, да? Слушайте, «очищает себя так, как Он чист». Вы слышите, какая ересь вообще у Иоанна? Какой еретик вообще? Очищает, слушайте, не Бог очищает, а всякий, имеющий надежду на Него, то есть речь идет о верующих. Мы теперь дети Божьи, те, кто ходит в эту христианскую церковь, ходили, да, при Иоанне. Те, которые, это люди, да, они очищают себя, не Бог, слышите, да? Ну, кто-то скажет, так ты что, против того, что Бог что-то делает? Нет, я не против. Бог Духом Святым будет подсказывать на грехи, да, чтобы мы знали, какие. Будет подсказывать, чтобы мы бодрствовали, трезвились, противостояли дьяволу твердой верой, чтобы в борьбе борьба происходила внутри. Но Бог, заметьте, Он консультирует, Он научает, Он наставляет, Он обличает. А читать, писать, думать, мозговать – это ученик должен. Это мы с вами. Сражаться, бороться с грехом, нести крест – это не Христос вместо нас, это мы. Ну вот обратите внимание. Мы теперь дети Божьи, это про тех написано, это не про нас. Но даже и про тех написано, еще не открылось, что будем. Всякий, имеющий надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Так вот смотрите, чтобы мы имели твердое уверение, что мы будем спасены, то мы сегодня все равно, пока живем, даже если живем хорошо, живем по совести, боремся с пороками, да? Ну, просто мы же еще до финиша не добежали, поэтому, как говорится, мы имеем надежду, что Он нас оправдает. А почему? А мы очищаем себя так, как Он чист. Это процесс, заметьте, очищает, заметьте, глагол постоянно длящегося действия. Очищает постоянно себя так, как Он чист. Значит, вы поняли, да, вот из двух прочитанных стихов. Мы спасены в надежде. Вот второй текст говорит, что кто имеет надежду, то под надеждой должен быть хороший фундамент. Он должен заниматься освящением, очищением себя так, как он чист. Теперь еще вам хочу прочитать одно место. Первое послание Иоанна. Значит так, первое послание Иоанна, 4 глава, 7 по 18 текст. Ну, кое-что я буду пропускать, но там, ну, как бы не очень, ну, по теме будет. Ну, как бы мысли хорошие, но я имею в виду, чтобы не распыляться. Более ближе к нашему вопросу и нашему ответу буду затравить стихи. Значит, 1 Иоанна, 4 глава, 7 по 18 текст. Возлюбленные. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий, заметьте, всякий любящий, рожден от Бога и знает Бога. Вы слышите, да? Знает Бога тот, кто любит. Ну, я задаю вопрос, ведь тоже... Мы же толкуем это Писание каждый на свой лад, как кому заблагорассудится. Вот написано, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога. Что мы можем подразумевать под этими словами? Мы приходим в церковь, и у нас сразу вот этот начинается маскарад. Ой, сестричка, я тебя люблю, я так за тобой соскучилась. Там. Ну, мы поприветствовали, мы говорим о любви. Мы там, ну, обнялись, мы еще и поцеловались. Вы понимаете, это у нас называется любовь. И часто вот эта любовь, вот эти поцелуи, вот эти разговоры, а как псалом запоют какой-нибудь трио или какой-нибудь дуэт, да, как задует про любовь. И все сидят такие умиленные, ой, Господи, вот любовь от Бога, ой, какое у нас сердце, что, как хорошо у нас на сердце в данный момент, да. Теперь я вам читаю, что такое любовь. Вот написано: будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Ну да, можно понять, как говорится, вот так, как я только что сказал. Теперь слушайте. Что значит любовь от Бога и что значит будем любить друг друга? Ну, чтобы нам далеко не ходить кругами, да, вокруг да около. 1 Коринфянам 13 глава. Любовь не превозносится, не гордится, не раздражается, не завидует, не ищет своего, не обижается, там, не сплетничает. Это я уже так своими словами, да? Не сплетничает, ничего плохого не делает никому. Нету ни приязни, нету обиды, нету, ну ничего, не обижается и никогда не, там еще перечисляется, помните, я последний сказал, и никогда не перестает. Что такое любовь не перестает? Любовь перестает, когда начинается обида, когда начинается раздражение, когда хочется чертыхаться на этого человека, когда хочется этого, с этим человеком не встретиться, не поздороваться, не протянуть руку. Я уж не говорю, когда мы уже, не знаю, какими там словами обзываем человека, когда кричим, нецензурными словами обзываем, да. Я уж не говорю там еще про худшее, бить хотим, да. Тут про любовь не идет речь. Так вот, обратите внимание. Будем любить друг друга в соответствии с Писанием. Как? Заметьте, если я раздражаюсь, я не люблю. Если я не разговариваю, я не люблю. Если я слушаю сплетни о ближнем, я не люблю ближнего. Если я распространяю, я не люблю ближнего. Если я начинаю спорить, я не люблю его, потому что гордыня движет мною, да? То есть я беру такое самое мелкое, заметьте, любовь не раздражается, любовь не обижается, любовь не завидует, любовь не ходит хмурая при виде какого-то человека. Вот если мы себе зададим вопрос, у нас такая любовь, вот как в первом послании к Коринфянам 13 главы написано, или у нас любовь такая, будем говорить, любим любящих нас. Ну, Христос на горной проповеди, помните, сказал: какая вам награда, если вы любите любящих вас? Не то же ли самое делают и язычники? А вы любите врагов, тогда награда да. Заметьте, любовь раздражается, когда перед нами враг. А это уже не любовь. А вот если перед нами враг, который делает пакость и пускает сплетни, мы там не доказываем, не спорим, не выгораживаем себя, мы относимся к нему, ну пусть говорит, ну что делать? Вот если мы такого человека любим, это называется любовь. Не ношу я ничего, как говорится, там же, помните, что написано, не мыслит зла. Уже ладно про обиду, ладно там про надулись, брови нахмурили, не разговариваем, да? Я беру другой вариант, не мыслит зла. Ну, вслух мы еще как-то стараемся, да, а в мыслях, вот заметьте, это что же, как говорится, относится к нашему христианству, ибо от избытка сердца, говорят, уста, от того, что внутри, оно же все наружу вылазит, ну, бывает, кто-то наружу не выпускает, ну, давайте поймаем себя, давайте вникнем в себя и поймаем себя на том, сколько каких мыслей приходит нам в голову, как только мы что, кого-то увидим или что-то мы услышим. Ай, он такой рассякой. Да вот просто выходит кто-то на сцену, начинает петь. Ну пусть он там выкаблучивается или она на той сцене. Но это проблема того человека. А я сижу, допустим, а какая, ай, это как, знаете, вот сидит, вот это, ну про себя, конечно, да. И не в то, а оделась, и глянь, и губы накрасила. Я сейчас не к тому, что там можно красить или не можно, я не к этому. Да? Я просто говорю, сидит человек, и вот, это в святом собрании на Божьем, в Божьем храме, да? А та пришла такая, а та пришла такая. Это все в мыслях. Первое, что, обратите внимание, вот что-то мы потеряли, что-то мы забыли. Мы забыли, я подчеркиваю. И первая мысль, куда же она или куда же он? Это точно он. Да он такой, да вечно у него сквозняк в голове. В одно ухо влетело, я ему говорила, ты вот туда положи. Опять он не положил. Поворачиваемся, это раз, лежит, и мы вспоминаем, что это мы положили. Заметьте, первые мысли такие спонтанные, чувства вернее. Они говорят о том вообще внутри, что у нас, любовь или не любовь. Так вот, теперь обратите внимание. Возлюбленные Богом. Вот нас Бог любит так, невзирая на то, что мы делаем, да? А Бог любит нас вот так, как мы сейчас с вами разговаривали. Ни раздражения, ни плохих мыслей. Он, конечно, видит грех, конечно, ему это неприятно, но к нам он относится так, как будто бы мы ничего плохого не делали. Так вот, обратите внимание, всякий любящий, то есть, другими словами, всякий не грешащий, всякий даже не обижающийся, не раздражающийся, не спорящий и даже не мыслящий плохое. Вы слышите? Вот именно вот эти люди рожден от Бога и, слушайте, и знает Бога. Вот кто о Боге вообще может что-либо говорить. А вот то, что мы читаем, мы знаем Бога. А что мы знаем? Он вечный. Ну да, да, прямо. Ну это написано, ты вообще ничего не знаешь. Не было бы написано, вообще бы ничего не знал, да? Он бессмертный, ну тоже. Безначальный, ну точно, да? Он милостивый, ну точно, мы там прочитали тоже. И дальше идет всесильный, всемогучий, он творец, он и такой, он и такой, он такой. Понасобирали тех, кто, и мы говорим, мы знаем Бога. Это все равно, что кто-то сказал, я знаю Сашу. Ну и что ты знаешь? Рост такой, телосложение такое, вес такой, глаза такого-то там цвета, там, ну еще что-то, лет столько-то, отчество такое, имя такое, фамилия такая. Ну так вы вообще не знаете человека. Что такое знать? Что такое познать? Это проникнуть в его внутренний мир. А вот любовь, приобретенное на основании Писания, вот это ощущение, вот эта атмосфера неба, если мы к этому приходим, то мы знаем Бога изнутри. Ни сколько там богов на небе, никакого роста, никакого там размера престол его, ни на какой там, в каком созвездии там находится престол его, да? Это все само собой разумеется, о чем не стоит вообще и споры заводить. Вы слышите, как написано, всякий любящий, имеется в виду, даже не мыслящий плохо о ком-то, даже не раздражающийся о ком-то, рожден от самого Бога, вы слышите, это только у Бога вот это знание, только у Бога такая инструкция, такое знание, такая инструкция и такое руководство, если человек этого достигает. И слушайте, и знает Бога. Помните, у того же Иоанна есть, во второй, кажется, главе, да, там такие слова есть. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Ну, раз согрешающий, то раздражающийся, обижающийся, ругающийся, то есть, другими словами говоря, не любящий. Дальше. Кто не любит, я бы тут прокомментировал так, кто раздражается, кто обижается, у кого всегда появляются плохие мысли о ком-то, тот не познал его и ничего не знает, потому что Бог есть любовь. И только тот, кто имеет эту Божью любовь, может понимать образ мыслей Бога. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Дальше я пропускаю, чтобы это 11 текст, чтобы короче было, 11 текст. Возлюбленный, если так возлюбил нас Бог, вы поняли, как Он нас возлюбил? Сына своего не пожалел, не раздражается, не обижается, не мстит нам. Он нас любит, причем нежно, больше, чем какая-либо мама своего ребенка. Если так возлюбил нас Бог, слушайте, то и мы должны любить. Вот тут написано, если так возлюбил, то тут я бы добавил здесь, то и мы должны точно так же любить друг друга. Вы поняли? без обид, без недовольства, без желания спорить с кем-то, кому-то доказывать, кого-то прессовать, кого-то насиловать, над кем-то верховодить. Мы так должны любить, а не так, как вот нам кажется, ой-ой, как мы приветствуем и целуемся, и думаем, что это и есть любовь. Дальше. Бога никто никогда не видел. Обратите внимание. То есть визуально, да, глазами Бога никто никогда не видел. И Бог сделал так в своей великой премудрости, чтобы мы не видели. Вот если бы мы видели, да, вот это книжки писали, проповеди вы говорили, какого сияния, одеяния там, ветхий он днями, или все-таки он молодой, борода есть, или нет, глаза такие, не такие, прическа. Вы знаете, вот сидели бы и занимались вот этими делами. И заметьте, тот увидел с такой стороны, тот с такой, тот спереди, тот сзаду. Уже извините, что так говорю, не совсем вроде красиво, да? Но я имею в виду, вот этим бы мы и занимались. Вот то, чем мы занимаемся, доктрины, двоица, троица, единый Бог, там, властелин, всесильный, всемогучий, вот это вы поняли, да? И то, это никто не видел. Это мы читаем, мы верим, и мы заявляем, ну и говорим о том, что мы знаем его. Так вот, обратите внимание, Бога никто никогда не видел. Поэтому рассказывают сильно много. Ну, на основании Писания, по факту творения, можно что-то говорить, да? Но это вовсе не говорит о том, что мы его знаем. Так вот, смотрите. Если мы любим друг друга, то вы слышите, то Бог в нас пребывает. И любовь его совершенно есть в нас. Вы слышите? Любовь совершенна, если мы любим. Не мыслим зла, не раздражаемся, не обижаемся, не гордимся, не превозносим, не упрекаем. Никогда не перестает у нас эта любовь. И никогда она не прекращается никакой, даже самой малой степенью зла и недовольства в адрес человека. Вы слышите? Бога никто никогда не видел. Но если мы любим друг друга, любим, обратите внимание, то Бог в нас пребывает, я скажу, а мы в Боге, в его внутреннем мире, в его сознании и в сердце пребываем. Заметьте, мы не видели его извне, зато находимся внутри его. Вы слышите? Вот это выражение я не раз акцентировал ваше внимание на эти выражения. Итак, кто во Христе? И часто говорил, так есть разница во Христе или около Христа? Буханка в нас, внутри, в желудке, ну, я уже так говорю, буханка не целиком, конечно, хлеба, да, или рядом с нами. Есть разница, правда? Так вот, обратите внимание. Мы должны быть в Боге, а Бог должен быть в нас. И это определяется чем? Отсутствием какого-либо зла и греха в самых даже маленьких, тоненьких проявлениях. Дальше. Что мы пребываем в нем, слушайте, и он в нас, узнаем из того, что он дал нам от Духа. А что дал нам от Духа? Любовь, да, святость, праведность, это же праведность и святость – это продукт деятельности Святого Духа в нас, если мы слушаем этот голос и повинуемся. Дальше, 16 текст читаю, тоже пропускаю парочку стихов. И слушайте, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог». Вы слышите? Мы познали любовь. Что такое познали? Мы прониклись этой любовью. Она вошла в нас. Она нас пропитала. Мы проникли в Бога, растворились в нем, а он в нас. Вот это называется познать. Это полное освобождение. Познать любовь – это познать Бога, это познать святость, это познать праведность. Это одно и то же синонимы. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Слушайте. и уверовали в нее. Вы слышите? Вера же есть осуществление ожидаемого. Ожидаемое – это Бог, ожидаемое – это Христос, ожидаемое – это любовь, которая в Боге и во Христе. Мы уверовали, обратите внимание, не просто в Бога, не просто во Христа, а в их внутренний мир. Мы уверовали в нее, в любовь Бога, которая внутри Бога. Бог есть любовь. Вот та любовь, которая не раздражается, не мыслит зла, не гордится, и тогда и не перестает. И пребывающий, слышите, это о нас говорится, пребывающий, каждый из нас, именно в этой любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Теперь дальше читаем. Я уже так понимаю, что я вот сейчас заканчиваю, да, значит, следующую пятницу я продолжу, я не уложусь в эту тему, потому что я сейчас считаю только, можно так сказать, вот это вот главное, к чему тут и про надежду, и вот сейчас про страх с вами прочитаем, да, вот это переживание, которое затронуто было в письме, ну, а потом более так уже, как говорится, это идеальная сторона, а потом уже более так практично подойдем, да, чтобы мы в деталях уже понимали в реальной жизни, как нам внутри вот себя чувствовать. Значит, читаю. Любовь до того совершенства достигает в нас, вы слышите, что мы имеем дерзновение в день суда. А что такое дерзновение? Дерзновение – это уже такое не самоуверенность, а здесь уже такое, когда Христос говорит, дерзай, ты уже можешь надеяться на спасение. Но обратите внимание, вот мы с вами читали, всякие имеющие надежду сию на него и на спасение через него, очищает себя так, как он чист. Теперь вот уже дальше. Вот он очищает себя, и любовь до того совершенства. Обратите внимание, что любовь тоже не стоит на месте, она совершенствуется. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение. То есть у нас уже такая надежда довольно-довольно твердая. Но оговорочка. Любовь должна быть совершенная. Тогда мы имеем дерзновение в день суда. Мы можем поднять лицо свое. Ну, я не говорю о том, что вот нам надо именно так лицо поднимать. Я просто так мысль выражаю своими словами. Мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как он. Еще раз напоминаю тем, которые говорят, что а мы не можем так жить. Нет праведного ни одного. В этом тексте, это Римлянам до послания, не помню, 3 или 4 глава, да, там нет праведного ни одного. Там речь идет о чем? В церкви спорят язычники христиане и иудеи христиане. И оба спорят. И Павел пишет, нет праведного ни одного из вот этих спорящих. А вот мы читаем. Мы поступаем в мире сём, как он. Вы понимаете, какая глупость и какой парадокс вообще возникает? Христос не согрешил, потому что он в божественной плоти был. А мы в человеческой плоти поступаем, как он в божественной. Так я хочу сказать, ну, так мы же выше Христа все. Вы понимаете, вот глупость какая в наших объяснениях, какие нестыковки? Теперь слушайте. Любовь до такого совершенства достигает в нас. 18 текст. Вот в любви, в совершенной, нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. Теперь слушайте. Боящийся несовершенен в любви. Вы слышите, да? Что такое страх, что такое боязнь? Вот я вам говорил, знает собака, где сало зарыто, да? Вот когда мы врём, зная, что врём, а говорим вроде бы правду, да? у нас внутри появляется вот этот страх. То есть нас кто-то внутри судит, мы боимся, чтобы это вылезло наружу, ну, с каких-то соображений врем кому-то. Вы видите? Страх – это чувство, что что-то я сделал несовершенное. Заметьте, любовь до того совершенства. И слушайте, опять обратите внимание на эти слова. Достигает, то есть она все время движется, она усовершенствуется. Это не то, что вот, знаете, любовь вот в один момент достигла такого совершенства, что потом уже я, как говорится, имею дерзновение в день суда. Нет, это процесс. И мы с вами в следующий раз будем говорить, что мы же находимся каждый на своем месте, на вот этой дороге совершенства. Кто ближе к финишу, кто там посередине, кто там ближе к началу, но все-таки мы идем по этому пути. Все движемся с разной скоростью, в разном месте этой дороги находимся. Здесь мы читаем, как бы так, знаете, ну, совершенный признак, чтобы мы ложились спать спокойно, чтобы мы не переживали, а вдруг пришествие, а вдруг смерть в этой ночью случится, да, со мной. Чтобы мы не переживали, обратите внимание, чем более совершенная любовь, я чуть перефразирую, тем меньше страха и переживания за нашу, заметьте, я почему так говорю, что чем более совершенная любовь, то есть чем более совершенной мы в святости или праведности, тем меньше совесть судит, тем меньше чувство страха и чувство, ну, будем говорить, что а вдруг не спасусь. Видите? Чем менее совершенная любовь, тем больше страха, тем больше боязни. Теперь слушайте. Всякое чувство, что я делаю что-то не то, но обратите внимание, делаю. Одно дело, когда я сделал, не понимая, слушайте внимательно. Одно дело, когда я делаю, ну так знаете, сгоряча сделал, может не совсем все осознавал, потерял контроль над собой и сделал. А потом вдруг понял, что же я сделал, это же нехорошо, это грех, ну и дальше мучение, вот страх, переживание, а вдруг смерть, да? Это один такой момент. Значит, смотрите. Это процесс, я вам сказал, процесс. И если мы имеем вот этот страх, то есть причина для переживания. Если мы сделали сгоряча, ну, потом раскаемся. Заметьте, обратите внимание, страх какой у нас. Что если мы сделали грех и не раскаиваемся, не идем к брату или к сестре, не просим прощения, если против них было это сделано. И перед Богом, так, Господи, прости, может быть, в чем я согрешил, а может и не согрешил. Ну, я хочу сказать, вот этот страх будет присутствовать. Но заметьте, если я сделал грех, но пошел и примирился, и назвал свой грех своим именем, и перед Богом не скрывал, и не крутил, и не выкручивался, сказал: Господи, я соврал, я высушил сплетню, я ее передал. Да, заметьте, в этот момент, слушайте, и страх, и боязнь отходят. То есть я прощен. Заметьте, если я сделал и не раскаялся, страх остается. Если не раскаюсь, страх потихоньку утухает, совесть сжигается. Дальше у меня нет уже никакого страха, нет никакой боязни. Я уже как волна убоя иду и ничего не думаю, ничего не знаю. Но если я, вот передо мной ситуация, и я знаю, что нельзя делать, то есть до начала действия какого-то, да, я знаю, что нельзя, и я делаю. Заметьте, это уже греховедение называется. То есть я понимаю, но я хочу. Господи, прости, но я не могу без этого, я должен это сделать. Тут уже другой оттенок греха. То грех неведения, ну какого неведения? Загорячило что-то там, неосознанно, неосмысленно. Вначале, говорится, я не слышал этого голоса. Кстати, хочу сказать, это голос Святого Духа, который конкретно говорит, не делай. Не на иных языках это все. То я хочу сказать, если я делаю вопреки вот этому внутреннему страху, вот этой совести, вот этому голосу Божьему, да, то страх меня будет преследовать. Ответственность у меня выше. Но если я не признаю, то, конечно, я себе зарабатываю на день суда. Это 100%. Если я сгоряча сделал, потом осознал и тоже не иду, не прошу прощения, не примиряюсь, судьба та же самая. Но сегодня я сейчас как бы заканчиваю уже наше общение на такой мысли. Заметьте, чем более совершенная любовь, тем меньше страха и боязни, и переживания о своей судьбе. То есть там что-то легенькое будет, ну, насколько несовершенно, настолько будет вот это вот внутри, вот это чувство, да, ну, и голос, говорящий, что это ты сделал не так и насколько несовершенно. То есть, чтобы жить без страха, чтобы знать, вот спасусь я или нет, то мы должны жить на таком уровне совершенства, чтобы у меня не было страха, и у меня не было боязни. Я чуть-чуть забегая наперед скажу, это мы в общем прочитали, любовь до такого совершенства, я имею в виду, божественно достигает нас, но это вершина, это потолок. Но каждый из нас отвечает на уровне том, сколько и как он понимает вот это совершенство. То есть, если я нахожусь в первом классе, то мое совершенство не идет дальше первого класса. И если на уровне первого класса, сколько мне открыто, за что меня совесть судит, если я все делаю, что совесть меня не судит, я совершенный. И если я день прожил, и у меня нет страха, заметьте, конкретное знание у меня есть, я конкретно по нему поступаю, что не надо делать, того не делаю. Заметьте, страха нет, боязни нет, совесть не судит, я ложусь спать, и я могу спокойно ложиться спать. Если умру, вы обратили внимание, внутри у меня есть свой датчик, который дает мне сигнал. В любви нет страха. Если я, как понимаю сегодня, любовь на своем уровне и святость, и праведность, и живу в соответствии сегодня, да, то я, если нет у меня страха, нет осуждения совести, меня ничто не мучит, все, ложитесь спать спокойно и не переживайте. Если вдруг ну, совершилось, ну, получилось, сделали то, что не должно было быть, ну, не прободрствовали, да? Помолились, примирились, попросили у Бога прощения, только что это все должно быть искренне, а не просто так для галочки, как и молитва зачастую для галочки. Надо же помолиться, так я и помолился. Нет, это должно быть такое, будем, чистосердечное, искреннее признание перед Богом и перед ближним. С выводами на завтра, чтобы я этого не делал. С выводами, чтобы я взял на заметку и бодрствовал над этим. Ну, на этом я пока заканчиваю наше общение. Всего хорошего. Думаю, что тема интересная, важная, нужная. И нам действительно нужно эту тему исследовать. Всего хорошего. И Бог нам всем помощь. Всего хорошего.